Вечерний разговор о спорте.
Наступает вечер, а это самое спортивное время. По вечерам проходят поединки различных команд и финалы соревнований. Сегодняшний день не будет исключением. Физкульт, привет! У микрофона Михаил Якимов
и Александр Потинихин.
В прямом эфире «Городской волны» программа «Вечерний разговор о спорте». А выпуск мы по традиции начнем с анонсов самых интересных спортивных событий из жизни нашего города.
Сегодня ночью волейбольный «Локомотив» поборется за выход в финал четырех Лиги чемпионов. В 1:30 ночи по новосибирскому времени в рамках первого матча плей-офф 6 Лиги чемпионов он сыграет на выезде с итальянской «Перуджей». Это первый матч между этими соперниками. Трансляцию, вот, кстати, можно будет посмотреть на телеканале «Матч Арена» и интернет-портале sportbox.ru. Ответная игра в Новосибирске пройдет в спорткомплексе «Север» через неделю, 11 апреля. Если «Локомотив» выйдет победителем из этого противостояния, то станет второй российской командой в финале четырех главного турнира Европы. В этом году финал пройдет в Казани, и волейбольный клуб из этого города «Зенит», который лучше всех выступил на групповой стадии турнира, гарантировал себе выход напрямую. Миш, вот закончился для «Локомотива» уже плей-офф чемпионата России. Как ты считаешь, как «Локомотив» выступил?
Ну, «Локомотив» в чемпионате России выступил неудачно, потерпел поражение от «Динамо». Синдром «Динамо» нам Илья Скуркаев в гостях об этом рассказывал. Кстати, запись этой программы можете послушать в группе «Городской волны» ВКонтакте. В этот раз не смогли преодолеть этот синдром, вылетели из плей-офф, но сейчас с «Факелом» и продолжают играть. Уже утешительный турнир за распределение мест с 5 по 8. И первую игру проиграли, к сожалению, с счетом 0-3 в Новосибирске. Но следующая пройдет 15 числа в Новом Уренгое, где постараются отыграться.
Но в то же время «Локомотив» довольно-таки уверенно идет в Лиге чемпионов.
Вот это да.
Да, напомню то, что мы вышли в плей-офф с первого места в группе, и в плей-офф сыграли уже, прошли уже бельгийский нолик, а тогда в гостях проиграли железнодорожники 3-0, но напомню, тогда команда усиленно готовилась к игре с «Динамо», и играли не все ведущие наши волейболисты,
да,
а уже дома, да, наши оказались сильнее и выиграли золотую партию.
Да, в золотом сете все решалось, на тайбрейке, можно сказать. И слава богу, что смог «Локомотив» пробиться в эту стадию. Ну и будет здорово на домашнем финале четырех получить две российские команды, бьющиеся за Лигу чемпионов.
Да, если «Локомотив» выйдет, я думаю, даже новосибирские болельщики могут поехать и
поболеть
за команду.
Не могут, а обязательно поедут и поболеют. Ну что ж, переходим к следующему анонсу. 8 апреля в Новосибирске состоится всероссийские соревнования по самбо. Более 200 юношей и девушек 15-16 лет из 20 регионов нашей страны приедут на турнир «Сибирский богатырь». Спортсмены, занявшие первые места в весовых категориях, получат право участвовать в первенстве России, которое пройдет с 26 по 30 сентября в городе Раменское. Торжественное открытие турнира «Сибирский богатырь» 8 апреля в воскресенье в 12:00 в спорткомплексе «Заря» по адресу улица Спортивная, 2.
Ну, я думаю, можно переходить к новостям.
О спорте. Вечерний разговор на «Городской волне».
И снова о волейболе. «Локомотив ЦИФС» стал чемпионом России. Молодежный состав нашего клуба завершил сезон победой над «Белогорьем-2» со счетом 3-0. В Белгороде завершился второй тур финального этапа чемпионата России молодежной лиги. По ее итогам наш клуб набрал 29 очков и стал лучшим, опередив ближайшего преследователя на 11 очков.
Вообще внушительная разница в разрыв между командами.
Да, я согласен. И хочу отметить то, что «Локомотив ЦИФС» уже стал серебряным призером Кубка Сибири и Дальнего Востока среди молодежных команд. По итогам турнира Матвей Елизаров был признан лучшим связующим, Михаил Никель стал лучшим нападающим, а Максим Сапожников лучшим диагональным. «Локомотив ЦИФС» примет участие в Кубке молодежной лиги, который пройдет со 2 по 9 мая в Москве. Команда является четырехкратным обладателем этого почетного трофея.
Ну да, действительно, в Новосибирске молодежный волейбол, как и любительский, да, как и профессиональный, это, наверное, базовые практически виды спорта для нашего города. здесь волейбол любят, потому что играют, наверное, в теплых залах, а в условиях сибирской зимы это очень важно.
Да, но еще стоит отметить то, что растет очень талантливая молодежь.
Да, действительно. Ну что ж, переходим к следующим новостям, и это еще одна хорошая новость о новосибирском волейболе. Юные волейболистки, девушки, вышли в финал первенства России. Воспитанницы муниципальной школы Центра игровых видов спорта заняли первое место в полуфинале первенства России по волейболу среди девушек 2005-2006 годов рождения. Игры этого этапа проходили в Красноярске. На победу претендовали 6 команд. Ну и наши спортсменки оказались лучшими, обойдя главных соперниц. Это волейболистки из Хакасии и Красноярска. И теперь выступят в финале.
А теперь переходим к мини-футболу. Сибиряк выиграл в очередном матче чемпионата России. На этот раз наша команда на выезде обыграла московскую «Дину». Но игра запомнилась скорее не результатом, а составом хозяев, которые сейчас, напомню, переживают финансовый кризис. На матч с сибиряком «Дина» сумела наскрести всего лишь 3 футболистов. Вратаря и 2 полевых игроков. Формальности были соблюдены, матч стартовал. Хотя то, что происходило на площадке, трудно было назвать игрой, но сами понимаете. Всего лишь 3 игрока на поле. Игроки сибиряка катали мяч внутри штрафной соперника и регулярно забивали. Нового антирекорда Дина не дождалась. Травму получил один из игроков уже на 4-й минуте. И завершились мучения вице-чемпиона России при счете 0-4.
Ну да, действительно, это было такое убогое зрелище. Знаешь, когда ты включаешь там трансляцию, да и можно и обзор матча посмотреть. Он, в принципе, включает все эти 3 минуты и 14 или 15 секунд матча.
Но в то же время можно отметить характер игроков Дины, которые, несмотря ни на что, все-таки вышли на этот матч.
С одной стороны, да, с другой стороны, я считаю, что могли бы хотя бы пригласить какую-нибудь молодежь, молодежная же команда есть у клуба, заявить молодежь, дублеров и хотя бы, знаешь, из уважения к сибиряку выставить полноценный состав, а не там 3 оставшихся игроков основы, и дать поиграть, отработать схему. Ну, для сибиряка это был бы, да, тренировочный матч, но это был бы хотя бы матч, а не 3 минуты издевательства над соперником, который явно слабее нашей команды. Поэтому я считаю, что легко досталась нам эта победа. Ну что ж, тренерский штаб не очень доволен.
А когда Сибиряк следующий матч проведет?
А следующую игру Сибиряк проведет дома в спорткомплексе строительного университета, где он всегда и играет в Новосибирске. Она пройдет в субботу 7 апреля в 15:00. Соперник нашего клуба Тюмень. Ну и вот сейчас новосибирцы с 60 очками занимают 2 место в чемпионате России. А Тюмень идет... Ой, занимает, простите, 3 место в чемпионате России с 60 очками. А вот Тюмень идет на 2-м. И в активе всего лишь на 2 очка больше. Так что в случае победы Сибиряк выходит на 2 место в чемпионате.
Здорово, здорово, надо побеждать. И вот не переключаемся от мини-футбольной темы. Молодежная сборная России до 21 года завершила учебно-тренировочные сборы и отправилась во Францию в составе 3 игрока сибиряка. Это Николай Балашов, Иван Костяной, который сейчас находится в аренде в «Прогрессе», и Данер Анбаев, который сейчас в аренде в «Спартаке». Николай Балашов отстоял на 0, это вратарь в матче с молодежной сборной Франции. Игра так и закончилась нулевой ничьей. Второй матч между этими командами состоится уже сегодня.
Ну, надеюсь, смогут и победить французов. Все-таки в мини-футболе французы не такая грозная сила, как в большом футболе.
Но опять же, о чем мы с тобой говорили в начале нашей программы, о том, что в Новосибирске вот именно в залах очень сильные игровые виды спорта.
Ну да, действительно, что баскетбол, к сожалению, не хватает денег на команду Лиги ВТБ, но «Динамо» играет в элитном дивизионе, женская команда, да и Новосибирск регулярно в плей-офф Суперлиги 2-го по значимости турнира тоже выступает. Ну что ж, я думаю, продолжим, перейдем к следующим новостям. И это новость о большом футболе. Дубль Максима Житнева принес Новосибирской Сибири победу в матче 30-го тура ФНЛ над подмосковными Химками. Итог встречи 2-0. После этой победы наша команда поднялась на 6-е место, имеет 47 очков в активе и на 3 балла отстает от 4-го места, которое дает право сыграть стыковые матчи за выход в премьер-лигу. Следующая игра у Новосибирской Сибири пройдет 7 апреля в Астрахани против команды «Волгарь Газпром», которая сейчас идет на 9-м месте.
В континентальной хоккейной лиге продолжается матчи плей-офф. Вчера «Акбарс» победил «Трактор» в Челябинске, и счет серии стал 3-0. Встреча завершилась со счетом 2-1, казанцы победили в овертайме. В составе «Акбарса» заброшенными шайбами отметились Александр Свитов и Василий Токранов. Единственный гол у «Трактора» на счету Ивана Вишневского. А сегодня продолжится битва команд Запада. ЦСКА дома принят питерский «СКА». Там в счет в серии пока 2-1 в пользу армейцев с Невы.
Саш, ну и насколько знаю, ты увлеченно следишь за плей-офф в континентальной хоккейной лиге. Да. Ну, расскажи, как ты отметишь вот эти два противостояния. Начнем, наверное, с Запада, которые сегодня, СКА, ЦСКА. Сейчас идут разговоры, что жаль, что эти команды в одной конференции, сделать перекрестный плей-офф, чтобы они именно в финале всего чемпионата КХЛ играли друг с другом. Действительно ли так хороша серия между ними сейчас?
Ну, я хочу сказать в первую очередь не про серию, а про перекрестный плей-офф. Я считаю, что это неправильно, потому что плей-офф на Востоке, он всегда был интересным, потому что команды подбираются, в принципе, равные по силам.
Ну да, это так.
В этом году, к сожалению, больших сюрпризов не получилось, но, опять же, на высоких ролях были крепкий нефтехимик, автомобилист, которые довольно-таки успешно выступали по ходу регулярки. Ну, к сожалению, что-то им не хватило, чтобы пройти дальше, но, я думаю, в следующем году будет еще интересней.
Ну, возьмем даже плей-офф. Большинство, насколько я знаю, фаворитом в паре Трактора и... Салавата Юлаева считали именно Салавата Юлаева, уфимскую команду. Ну а в итоге прошел-то Трактор в финал конференции. Так что даже в плей-офф были небольшие, но сюрпризы все равно.
Да, и несмотря на счет 3-0, сейчас Акбарс ведет, Трактор показывает очень симпатичную игру. Но, к сожалению, челябинцам вот чуть-чуть чего-то не хватает в каждом матче. Например, во второй игре после первого периода челябинцы вели 2-0. Но, к сожалению, там, ну или к счастью, я не знаю, кто за кого болеет, Акбарс отыгрался, ну и по игре потом чуть-чуть посильнее выглядел, ну и так же, как матч в Челябинске, 1-1 в основное время, и только в овертайме уже сумели одолеть казанцы.
Угу. Ну, то есть ты думаешь, что Трактор не сможет забрать ни одного матча в этой серии?
Ну, все-таки следующая игра будет опять же в Челябинске, и я думаю, Трактор сделает все возможное,
чтобы хоть чуть-чуть порадовать своих болельщиков. Ну, а про главную серию все-таки СКА, ЦСКА, что скажешь?
По СКА, ЦСКА тоже еще ничего не ясно. Несмотря на то, что третья игра завершилась 5-2 в пользу армейцев, я думаю, сегодня будет очередная битва, ведь реально играют два самых сильных клуба страны, базовые клубы для сборной. Напомню, на Олимпийских играх больше всего представителей было именно из армейских команд. Ну, я думаю, обязательно нужно смотреть сегодня этот матч. Будет очень интересно.
Ну что ж, а мы, пожалуй, познакомились со всеми основными новостями. Напомню, что в следующей части программы к нам присоединится Анастасия Петрова, пресс-секретарь Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, и поговорим о том, каких успехов достигли наши спортсмены в ушедшем месяце.
Вечерний разговор о спорте.
Снова в прямом эфире на радио «Городская волна», и с вами ведущие программы «Вечерний разговор о спорте», я Михаил Якимов и мой коллега
Александр Потенихин.
И сегодня мы продолжаем разговор, нашу ежемесячную рубрику, точнее, узнаем о достижениях спортсменов-профессионалов, которые занимаются, а таких у нас в городе большинство, под крылом Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. И в гостях у нас Анастасия Петрова,
пресс-секретарь. Привет, друзья, привет, привет.
Анастасия, добрый вечер. И вот первый вопрос, который я хочу задать по поводу наших глухих волейболистов. Говорят то, что ребята взяли какие-то серьезные награды.
Да, сейчас в Коломне Московской области проходит первенство и чемпионат России по волейболу среди глухих спортсменов. Самые маленькие спортсмены, мальчики, уже стали вторыми. К сожалению, москвичам уступили. А потом заступили девушки, женщины уже даже так можно говорить. Они тоже, к сожалению, стали вторыми, уступили Калуге. И сейчас, вот, наверное, сейчас, в данный момент, наши мальчишки, команда НСВСМ, полностью состоящая из наших спортсменов, тоже борется за победу на чемпионате России. Они выиграли уже Киров и Москву, но, к сожалению, своим основным соперникам Ханты-Мансийского автономного округа уступили 2-3, и мы предчувствуем, что, как обычно, им придется зарубиться в финале. Угу. Это наши основные соперники в сборную сурдлимпийскую страны на прошедших сурдлимпийских играх, собственно, новосибирцы и ханты в основном входили в состав. У них там заруба вечная.
Ну, то есть такое дерби получается сибирское, да?
Да. Это прям вот в волейболе глухих одна из лучших команд России. Да кого? Лучшая команда России живет в Новосибирске.
Да, сейчас точно.
А вот за счет чего наши волейболисты так хорошо выступают?
Ну, в первую очередь за счет тренера.
Василий
Дмитриевич Ковальчук, заслуженный тренер России. На него действительно едут. То есть вот у нас есть Павел Романцов, сын президента Сурдлимпийского комитета России, он приехал в Сибирь, чтобы тренироваться под крылом вот знаменитого тренера, который кует лучших.
Ну, а если еще поговорить о волейболе, вот молодежь, они же тоже занимаются, в принципе, со старшим составом, я правильно понимаю, что есть такая преемственность?
Преемственность...
Вот, ребята, которые заняли второе место, я имею в виду.
Ну, на самом деле у них тренер Виталий Пучкин, это наш спортсмен, он тренирует ребят в эскитиме. К сожалению, вот об их прогрессе подсказать не могу, потому что они не наши, но в прошлом году они выиграли первенство России. Вот в этом году, видимо, чего-то чуть-чуть не хватило мальчишкам, но думаю, что с такой базой, ну, в нашем городе все будет хорошо. У нас подрастающее поколение среди глухих спортсменов тоже есть.
Ну, слушай, это здорово. А, кстати, Виталий Пучкин, для тех, кто не в курсе, он многократный чемпион России. Там, по-моему, больше 10 раз. Он самый опытный ветеран.
Он единственный в России, да, по-моему, 22-кратный чемпион России вот по спорту глухих, победитель Сурдлимпийских игр и двукратный призер Сурдлимпийских игр. И отец троих детей.
Ну, это самое главное.
Слушай, ну надо переходить к следующему виду спорта, наверное. Глухих волейболистов у нас и так достается много славы. О чем еще мы можем поговорить сегодня?
На чемпионат России по плаванию глухих еще поехал спортсмен, но это только анонс, да. То есть в плане глухих, знаете, новосибирцы, у нас очень много талантливых, слабослышащих спортсменов. Еще вот в тему весны, запахло уже весной, все течет.
После вчерашнего-то рождественского снегопада.
Да, да, да. Сегодня я вот к вам спешила, уже наступала на лужи, и в этой теме могу добавить, что пора плыть, и наша спортсменка Светлана Третьякова, мастер спорта по гребному спорту, уже открыла сезон, она провела двухнедельные сборы в Праге и победила на международных соревнованиях в Словении.
Да, вот так вот доплавалась буквально.
У нас пока плавать, ну, на Оби уже можно, в принципе, но ей преимущественно нужна бурная вода.
Насколько я знаю, да, Обь.
Да, Миша бывал, смотрел вместе с нами на тренировку Светланы, это очень интересно. Да.
А расскажите, а как тренируются они?
Да, могу рассказать.
Да, давай, мне кажется, да, нашим расскажи, радиослушателям я очень интересно.
Да, в общем, гребной слалом в Новосибирске пока представлен немного, вообще как в России, потому что в России есть всего один канал, подходящий для настоящих таких тренировок по гребному слалому.
Я так понимаю, это не канал Шлюза.
Нет, к сожалению, не канал Шлюза. Это в Нижегородской области есть канал в районе села Акуловка. Туда ездят российские спортсмены, там проходит чемпионат России, Кубок России. Ну а в регионах спортсмены вынуждены тренироваться зимой в бассейне, а в теплое время года, которое в меньшинстве, они тренируются вот на Оби, на спокойной воде. Тем не менее, на спокойной воде можно отрабатывать какие-то базовые техники там с веслом, да, но течению сопротивляться не получается в той мере, в которой нужно.
Ну, насколько я вот живу просто на Абгасе и представляю, выхожу я, к примеру, там на парапет, это набережная, и смотрю, девушка с веслом плывет. Было бы... Здорово.
Романтично.
Запросто. Для тебя, Саш, мы можем организовать там тренировку. Кстати, у нас есть и ребятишки, молодые, молодежь есть, то есть гребной слалом развивается. Слалом сейчас тренирует уже молодых спортсменов, так что, может, скоро будет все забито слаломистами.
Добавлю, насколько я знаю про гребной слалом, Светлана даже специально переехала жить на Первомайку, потому что Иня — это единственная более-менее быстрая с течением, с хорошим река в Новосибирске.
Безопасная, да. На Оби все-таки широковато.
Да, на Ине можно спокойно тренироваться, и течение там побыстрее, есть водовороты какие-никакие, ну, перекаты небольшие, поэтому там Светлана и тренируется в Новосибирске, я так
да,
понимаю.
Да, то есть у нее тренировочный цикл, представляете, так, она приезжает в НССМ на
тренажерный
зал, она накачивает свои широкие плечи, которым завидуют у нас парни в тренажерке, а потом вечером идет в гараж, забирает лодку и
за хлебом.
Да, и топает на Иню с веслом. Да, она купила новую лодку, облегченную, в прошлом сезоне в конце она привыкала к ней, да. Привыкала к лодке, еще результаты были, к сожалению, не очень, но вот я надеюсь, что она стартовала с победы на этих соревнованиях, и это хороший залог. Дело в том, что ее дисциплина в прошлом году стала олимпийской, и поэтому
это
сейчас
важно.
Конкуренция растет, вот уже на этих, казалось бы, небольших международных стартах уже были основные соперницы, 23 человека, их было финалистки чемпионата Европы. Вот Света зарубилась, в общем, и смогла привыкнуть к лодке.
Ну, то есть в следующем году она будет уже добывать олимпийскую лицензию, я так понимаю, в 2019 году уже
выдача. Идем к этому, идем. Ну вот впереди у Светланы Кубок России, на котором немаловажно тоже оказаться в финале.
А в России немного у нее соперников, насколько я знаю, она регулярно берет все главные награды в стране. Ну или в тройке,
победителем она не была давно, да, но вот в прошлом году было серебро на Кубке России.
Ну это здорово, то что не имея специального канала, человек постоянно на ведущих ролях в этом виде спорта. Настя, о чем еще можешь рассказать?
Могу рассказать вам и очень хочу рассказать про паралимпийские игры предстоящие, про паралимпийское тэквондо. Дело в том, что оно войдет впервые, насколько я знаю, в программу паралимпийских игр в Токио 2020 года, и один из новосибирских спортсменов имеет реальные шансы попасть на нее. Это Асхат Акматов. Он у нас и чемпион Европы, и финалист чемпионатов мира.
И даже, по-моему, спортсменом года был как-то раз в Новосибирске.
Да, возможно, был. Он очень восхитительный парень, на самом деле. В конце прошлого сезона у него тоже был какой-то упадок, но вот в этом году он вернулся с серебром из Африки с международного турнира. Я поясню.
Редко, когда в Африке международные турниры проходят.
Да, и редко, когда там можно серебром из Африки.
Да. Ну, к сожалению, не золото африканское, но серебро из Африки, это тоже очень круто. Дело в том, что у них в календаре до недавнего времени было очень мало турниров, ну, из-за того, что не паралимпийская была дисциплина среди, как бы, людей с ограниченными возможностями.
Соответственно, внимания к ним было меньше.
Да, но сейчас вот добавились крупные классные турниры, на которых спортсмены основные, мировые, могут встретиться. Они набирают баллы в рейтинге, которые дают им, в конце концов, путевку на Паралимпийские игры. И, собственно, Асхат после серебра в Африке поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга в своей категории травматичности. Это К-44, у него нет правой руки. Весовой категории до 61 килограмма. Это очень массовая категория, на самом деле, распространенная. И, собственно, мы очень надеемся. Вот завтра пойдем к Асхату на тренировку, пообщаемся на эту тему. Могу потом позже вам еще как-то подробнее рассказать. Но история Асхата очень удивительна. У нас всего два спортсмена в Новосибирске, которые занимаются паралимпийским тэквондо. Это Асхат Акматов и Аржан Арбаков. У них имя и фамилия на букву А. Первая буква алфавита. И надеемся, что первая в сборной России будет. И они оба наши НСР. СМ под нашим крылом тренируются, и мы их ведем.
А они тренируются вместе с другими спортсменами?
Ну, тренеры их, это Александр и Сергей Дозорцевы, они специально проводят тренировки совместно со здоровыми спортсменами. Естественно, это вырабатывает дух такое сопротивление. У них в паралимпийском нельзя бить в голову из-за того, что они не могут защитить голову из-за отсутствия рук укороченных рук. Да. В остальном все то же самое, в принципе.
Слушай, ну интересно, что Асхат, он же 4-й в мировом рейтинге и, по-моему, лучший в России, если я не ошибаюсь.
В России в своем, да, думаю, лучший. Давно не проверял, но вот в мировом он сейчас... Он был в мировом рейтинге на первом месте года два назад, но вот немножко опустился. Накал нарастает просто перед Паралимпиады.
Слушай, ну, насколько я знаю, у вас же есть еще и футболисты, да, в центре вашего спортивного
состава.
Они недавно тоже в марте завоевали медаль.
Да, у нас есть отделение футзала среди слепых спортсменов, слабовидящих. Они в начале марта вернулись с чемпионата России с победой. В 13-й раз в истории за 18 лет они 13 раз побеждали. И сейчас готовятся к чемпионату Европы. Пятеро новосибирских спортсменов вошли в состав сборной России.
Слушай, ну здорово. Я почему про это спросил, потому что если тема нашей сегодняшней программы и гость нашей сегодняшней программы связаны с футболом. Во второй части у нас в гостях будет
Алексей Приходько. Напомню, это член президиума Новосибирской областной федерации футбола, а также заместитель директора ДЮСШ Новосибирск по футболу.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне. В программе присутствует...
А мы продолжаем вечерний разговор о спорте на радио «Городская волна» 101.4 FM. У микрофонов с вами Александр Потенихин, мой соведущий
Михаил Якимов.
И в гостях в нашей студии сегодня Алексей Анатольевич Приходько. Это член президиума Новосибирской областной федерации футбола и заместитель директора ДЮСШ Новосибирск по футболу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос сразу хотелось бы сказать. Вот у нас появился символ предстоящего чемпионата мира по футболу, часы обратного отчета. Но матч в Новосибирск, к сожалению, не пойдет. А помогут ли вот такие вот акции как-то привлечь интерес, привлечь, может быть, новых детей в школы?
Ну, я думаю, эта акция преддверие того, что у нас в мае месяце приведут сюда Кубок мира. Ну, как бы только с этих соображений. А сами часы, знаете, для детей часов много в городе Новосибирске, это не показатель.
Что касается детской спортивной школы, все-таки к вам, как к тренеру, к одному из руководителей, хотел спросить, а как вообще сейчас обстоит с интересом к футболу у ребятишек, у их родителей в Новосибирске?
Ну, знаете, интерес, он не падает к футболу. Не зря, как футбол, как бы спорт номер один в мире. Плюс еще поймите, что показатель самый главный в футболе, позитивный показатель, это то, что доступность футбола. Все-таки для родителей финансовые вложения в футбол это гораздо более приемлемые, чем определенные другие виды спорта. Поэтому как бы спрос всегда есть. Ну и плюс как бы футболисты всегда на первых, как говорится, каналах их показывают. Везде они светятся, как бы они звезды.
Практически как кинозвезды, да.
Когда стало известно то, что Россия будет хозяйкой чемпионата мира 2018 года, произошел ли в спортивных клубах, школах, вернее, всплеск? То есть больше ли детей стало приходить на тренировки?
Ну нет, это не показатель. То, что финал чемпионата мира в России. Футбол нас всегда любили. Неважно, есть финал чемпионата мира, попадает сборная России в финал чемпионата мира или не попадает, это на самом деле на сегодняшний день не влияет.
Ну вот что касается не таких привлекательных моментов, а наоборот инфраструктурных, а они как-то улучшились в Новосибирске. Чемпионат мира у нас не проходит, новый стадион не появится. А вот что касается других объектов.
Ну, знаете, инфраструктурные объекты, к сожалению, у нас нет этой тенденции развития. Почему? Во-первых, согласно, значит, документам Минспорта России, значит, у нас футбол в Новосибирской области не попал в приоритетные виды спорта.
Ничего себе.
Вот, поэтому как бы была такая ситуация, то есть он как бы, грубо говоря, на вторых был ролях. Поэтому сейчас вот сделали, подготовили письмо, здесь документы передали через РФС, там, я думаю, Минспорте, чтобы все-таки пересмотрели эту ситуацию. В связи с тем, что все-таки для нас, у нас в регионе такой футбольный манеж, ну, которому позавидуют очень многие наши соседи. И есть логика как бы поменять эту направленность. Но на сегодняшний день только к сожалению, на этот манеж.
А если ситуацию пересмотрят, что еще добавится новосибирскому футболу?
Ну, во-первых, добавится финансирование. То есть финансирование с федерального бюджета. Если финансирование федерального бюджета, то, допустим, пример. На сегодняшний день наша школа, которая работает, единственная муниципальная школа по футболу, она на сегодняшний день практически имеет базу, свою, лично свою базу. Это только спортивный зал на Никина 2. То есть,
ну и поля там тоже.
Ну да, и поле. То есть все, что касается Зари, мы являемся арендаторами. Мы это арендуем. Так же, как и спортивный зал, там, например, Спартак, там Темп, это все мы находимся у нас в аренде.
А что касается других спортивных арен, ну, например, уличные, если поля брать, там тот же Локомотив или Фламинго сейчас как-то действует?
Ну, Фламинго действует, например, Фламинго. Но мы также, мы заключаем договор, мы арендуем. То есть, условно говоря, там мы заключаем договор, и мэрия там выполняет свои обязанности за нас перед Фламинго.
А что касается вот этого сплава между муниципалитетом и бизнесом в спорте, в футболе, вот это хорошо или плохо?
Нет, ну это было бы идеально, но понимаете, у нас сплав, к сожалению, понимаете, сплав строится на каких-то традициях. У нас, к сожалению, очень многие, которые люди ушли в бизнес, они как бы, которые даже несмотря на то, что когда-то занимались футболом, они потом как бы, ну обычно как, уходит в бизнес человек, который не реализовался себя в футболе.
Как
футболе и он считает потом, что это бессмысленное капиталовложение, все.
А сторонние бизнесмены, может быть, просто любители, ну он как Галицкий, например, в Краснодаре.
Такие не, ну, не Галицкий, понимаете, Галицкий, как бы, я его так лично знаю, человек очень, он изначально очень был любитель футбола, изначально. Да, ему там не дано было, как бы, ну, быть профессиональным футболистом, но то, что он был любитель футбола, плюс у него было окружение, он тянулся к этим людям. У него возник этот проект. Ну и плюс, не забывайте, все-таки он базируется в Краснодаре, там ни в Новосибирске, ни в Архангельске, там как бы климатический фактор очень сильно влияет на развитие футбола.
Ну, то есть у нас нет таких пока инвесторов, чтобы в детские и юношеские школы любителей.
Ну, конечно, у нас, ведь у нас не то, что инвесторы, у нас даже в профессиональный, условно говоря, футбол-то нет таких глобальных инвесторов. То есть у нас и Сибирь, как бы она не имеет таких, были бы глобальные инвесторы, может, другие были бы задачи.
Угу, действительно.
А вот если быть реалистами, возможно ли из Новосибирска игроку попасть в какой-нибудь топ-клуб? То есть возможно ли пройти весь этот путь в нашем городе и уже стать полноценно готовым футболистом?
Ну, понимаете, профессиональная система футбола, она очень интересно завязана вот в каком контексте. Вы знаете, что на сегодняшний день очень много работает так называемых агентов футбольных, которые, ну, имеют свои дивиденды при трансферных операциях. Вот. Что такое взять новосибирского футболиста в футбольный клуб «Сибирь»? Это значит, ни один агент ничего не получит. То есть, получается, сейчас в футбольном бизнесе выгоднее взять какого-то игрока со стороны, грубо говоря, его купить для «Сибири», оплатить какие-то финансовые расходы и так далее. Сейчас для новосибирских футболистов в основном это аспект только идет такой. Ребята занимаются у нас, доходят до определенного возраста, потом они как бы оказываются у нас ненужные в городе Новосибирске как футболисты, и они ищут, к примеру, свою спортивную карьеру в других регионах, в других командах уезжают. Или сейчас вообще некоторые родители делают другую тенденцию. Они просто берут, понимают, что ребенок перспективный, съездили на междугородний турнир, их оценили, они сразу же собираются и перевозят ребенка в какой-нибудь интернат или специальную специализированную школу в другой регион. Все.
Но ведь это убивает спорт в регионе полностью.
Ну, убивает. Ну, у нас, видите, извините, допустим, любая сейчас наша школа, там неважно, наша муниципальная школа или футбольного клуба «Сибирь», она не имеет тех финансовых вливаний в школу, к примеру, если сопоставить с той же академией в Краснодаре, где есть обеспеченность, там совершенно другие финансы.
Ну, это естественно,
да.
Там.
Поэтому мы не можем даже, мы даже, к примеру, не можем команды вывести на нормальные соревнования. То есть у нас предел мечтаний это Барнаул, Томск, Кемерово в основном. Причина в чем? Потому что дополнительное финансирование сюда вливается, это родителями.
То вот. Есть родительские.
Да, деньги. Родительские. Опять же, поймите, что, как я уже говорил, что футбол, он более дешевый вид спорта. Очень много ребят идет из таких, как скажем, не из богатых семей, назовем их.
Ну да.
А если не богатая семья, условно говоря, им изыскать, я условно говорю, опять 10 тысяч выдернуть из бюджета, чтобы ребенок поехал на какой-то турнир там, ну, опять же, какой-нибудь там в Уфу, условно говоря, или в Оренбург, ну, для семьи это очень накладно. Значит, ребенок уже не поедет. Если он не едет, как бы, ну, футбол, игровой вид спорта, команда, поэтому как бы уже перспектив таких глобальных нет.
Ну и команда страдает, и
да,
парень,
конечно,
не развивается. Ну а если говорить вот о результатах наших команд, а перспективы-то есть именно у молодежных, детских, я знаю, выигрывали и зону Западной Сибири, Восток по некоторым возрастам.
Ну, понимаете, вот у нас мы к чему и замыкаемся. У нас, к сожалению, я считаю, это ошибочная точка зрения на сегодняшний день. У нас во главу угла в детском футболе стоит результат. Мы все гонимся за результатом. Отсюда страдает перспектива развития ребенка. То есть поймите, что, условно говоря, молодой футболист, он должен быть разноплановый. То есть, условно говоря, объясню. Если тренер на сегодняшний день видит его нападающим, и он в течение 10 лет, работая с ним, прививает ему навыки нападающего, когда он подрастает, его берут в какую-то профессиональную команду, и тренер, который там находится, говорит: «Я тебя вижу правым полузащитником», он, не имея навыков, он выпадает и не становится неинтересен этому тренеру. Вот. А почему он играет там постоянно? Потому что, я говорю, он дает результат.
А что тогда нужно делать? Нужно более универсально проводить тренировки и прививать игрокам качество на всех позициях?
Ну, у нас, во-первых, поймите, у нас, я считаю, что в городе Новосибирске уже давно как бы логикой созрело создание сборных города Новосибирска по возрастам. То есть сборная города Новосибирска — это не клуб, который, условно говоря, готовится в течение всего сезона. Что такое сборная? Ну, как по аналогии сборной России. Выделили там неделю, тренер собрал перспективных людей, он с ними поработал, что-то он увидел, может быть, свое, какие-то свои направления у этих людей. Тогда будет какая-то логика. Во-первых, тенденция у ребят стремится. На сегодняшний день у нас в городе Новосибирске, к примеру, первенство России, футбольный клуб «Сибирь», согласно требованиям регламента, обязан выставить свои команды на первенство России. Мы, муниципальная школа, тоже выставляем свои команды на первенство России. И парадокс получается, что, условно говоря, в каком-то городе Барнауле на зональных соревнованиях идет конкуренция, мы между собой конкурируем. Так же, как в Барнауле есть «Динамо Барнаул», есть «Алтай». То есть конкуренция идет, ну, между, как бы междоусобная. Вот. И получается логика какая, к примеру, я утрирую, там у Сибири есть ослабленные определенные позиции по каким-то линиям, и у нас есть ослабленные позиции. То есть, если бы эта сборная была скомплектована, сборная Новосибирска, команда выглядела бы гораздо сильнее.
Ну да, есть логика, но я думал, что те, кто устраивает вот соревнования в том формате, в котором есть сейчас, они руководствуются именно тем, чтобы клуб воспитывал, ну какой-то либо муниципальный клуб, либо детско-юношеский профессиональный, чтобы именно сразу работали на команду, вот на создание.
Нет, ну у них, понимаете, те, кто организовывает соревнования, они выполняют требования регламента РФС. Угу. Обязаны провести, команда выставляется. Откуда она берется, как она комплектуется, есть там талантливые, нету. Понимаете, это на сегодняшний день, условно говоря, никого не интересует. То есть вот здесь какой момент идет показатель. У нас, к сожалению, опять же, видите, в силу вот этих разноплановостей, из-за того, что у нас разная собственность, ну, условно говоря, мы муниципальная школа, у них, там, Сибирь, это частная организация, мы контактировать юридически не можем друг с другом. И из-за этого начинается как бы вот такая ситуация.
Прямой эфир «Радио Городская волна». С вами я, Михаил Якимов, мой коллега
Александр Потенихин.
И в гостях у нас Алексей Анатольевич Приходько, член президиума Новосибирской областной федерации футбола и заместитель директора ДЮСШ Новосибирск по футболу. Говорим мы сегодня, естественно,
о футболе.
Ну, хотелось бы узнать все-таки про результат нашей команды. Насколько хороши ребятишки в Новосибирске? Вот вы смотрите, есть ли перспективные звезды и стоит ли им уже уезжать, либо цепляться за то, чтобы попасть в основную команду нашу, в Сибирь?
Нет, ну у нас, знаете, ребята есть всегда. В Новосибирске в любом возрасте всегда показатель показывает, есть талантливые ребята. Просто в силу ряда обстоятельств кому-то удается раскрыться, кому-то не удается. И уезжать, ну, здесь тоже поймите, кто-то едет, к примеру, в Краснодар, в команду, и как бы вливается в эту академию, и там, ну, чувствует себя комфортно. Кто-то уезжает впервые там, ну, от родителей из Новосибирска, и уже чувствует себя некомфортно, психологический фактор влияет, и он раскрыться у него не получается. Такое тоже бывает. И я считаю, что здесь категорично говорить, что можно, нельзя уезжать. Все чисто индивидуально.
Да, я предлагаю перейти к футболу уже не регионального уровня, а более высокого. На прошлой неделе сборная России сыграла 2 товарищеских матча. Напомню, первые наши футболисты проиграли Бразилии 0-3, а второй сборной Франции 1-3. Вот как вы оцениваете результат команды?
Не, ну результат, естественно, негативный, то есть это поражение. Но опять же, видите, надо брать во внимание общий рейтинг, который находится, на котором мы сейчас находимся, на котором находится Бразилия, на котором Франция, что команды по рейтингу гораздо выше нас. Это первый показатель. Второй показатель, что ряд игроков, которые сейчас, получается, спонтанно появились в сборной в силу определенных травм игроков, они не имеют даже такого опыта. И хотя сейчас говорят, что вот через эти матчи они наберутся опыта, да это невозможно набраться этого опыта. То есть за 1-2 матча сыграть за сборную и набраться какого-то опыта, ну это нелогично. Поэтому здесь только можно сейчас сыграть, я считаю, для таких ребят, только с полной самоотдачей. А самоотдача здесь, понимаете, у нас, к сожалению, коммерциализация футбола нашего, она как бы очень-очень сильна в России. Поэтому дивиденды выступления за сборную, ну, к сожалению, не у всех, понимаете, есть. Это даже показывает такие моменты. Вы сейчас обратили, может, внимание, футболисты стали на скамейке запасных, когда они общаются о чем-то, они закрывают рот рукой. Для чего? Потому что появилось очень много специалистов, которые считывают, как говорится, с губ. Потому что сидит человек, и он заменился, условно говоря, когда его команда проигрывает, он сидит, хохочет примерно, ну, на скамейке запасных.
Ну, да.
Понимаете, какой повод для радости? Радости никакой нету. Твоя сборная, твоя команда проигрывает. Это то есть говорит об его отношении к сборной. Плюс следующий момент. Не забывайте, что многие футболисты, приходя в сборную России, они думают о чем? Что скоро у ЦСКА очень важный матч в Лиге Европы. То есть он живет теми мыслями. он игрок ЦСКА, он сейчас не игрок сборной России, он не может от этого отторгнуться. Сейчас мало тех людей, которые будут до конца биться для сборной. И опять же, те, кто бьется за сборную, здесь опять же вы поймите, есть у них свои тоже меркантильные моменты, интересы. Пример Смолова. Вот понравился же с Францией, бился, старался, да?
Да, здорово, гол забил.
Почему? Ну, потому что он на сегодняшний день не подписал контракт. Он хотел уехать в Европу, он ни с кем не подписал контракт.
Ну, чтобы попасть в сборную наверняка.
Нет.
Он на чемпионат мира, я имею в виду.
Чтобы его заметили.
Чтобы
его
сейчас заметили. Он показывает свою, что он футболист топовый, что он уровня Европы. Чтобы его пригласили. Те же самые сейчас условно Мирончуки, да? Хорошие ребята. Но все равно, вы помните же эту тенденцию, как Локомотив с трудом их удержал, когда они хотели уйти и так далее, и так далее. Но они тоже работают на свою перспективу. Но это неплохо, я не говорю, что это хорошо. Но, к сожалению, у многих этих перспектив даже нету, поэтому они не видят этого момента.
Не, но все равно с защитой у нас самые большие проблемы. Там бразильцы забивали вообще как хотели.
То есть... Не, ну у нас защита, я уже говорил, как бы, понимаете, у нас защита, к сожалению, все в топовых клубах ведущие роли в обороне играют легионеры. Поэтому откуда у нас может появиться футболист и заиграть? Вы смотрите, даже простой пример. Берем, условно говоря, Джикию. Говорим, игрок сборной, мы сейчас переживаем, что он получил травму и не может принять участие. А вы отмотайте, там, года два назад, где был Джики?
Напомните.
Ну, где там, он в Амкаре играл.
Где-то был.
Понимаете, он играл там в команде, ну, Амкар, который решает задачи остаться в РФПЛ. Да, вот прошел скачок, он перешел в московский Спартак. Но не бывает так, понимаете, что прям вот, ну, такие вот, человек играл на этом уровне, перешел в Спартак, заиграл в Спартаке и ушел сразу в сборную. Ему надо время еще, время подойти под сборную и стать ведущим игроком.
А вот мы сейчас поговорили о больше отрицательных вещах, а было ли то, что понравилось в действиях сборной?
Мне что понравилось, допустим, что ребята профессионально выполняют игровые требования тренера. То есть, если вот, я так понимаю, я вижу, что ту расстановку, которую он определил, там ребята выполняют. Да, есть нехватка там техническая, тактическая, но они ее выполняют. Там, как бы сейчас не говорили про Штеттера, который там, ну, премьер А6, под которого два забили, но он выполняет свои требования. То, что не может там на этом уровне высоко выполнить, это другой момент. Но они стараются, выполняют.
А вот если говорить о том, что защитников надо растить, но это перспектива далекая. А вот как исправить? Чемпионат мира-то уже вот-вот он на носу. Что могло бы помочь? Может быть, какие-то тренерские решения или что?
Понимаете, вот с моей точки зрения, в чем была наша ошибочность в сборной? Когда Черчесов собрал сборную и выстроил свою линию обороны, он ее наигрывал. Но запасного варианта он не наигрывал. И сейчас получилось, когда пошли травмы, запасного варианта нет. То есть, когда мы играли товарищеские матчи, и как бы он говорил, вот эти люди наигрываются, ну, надо было экспериментировать. Просто тогда надо было экспериментировать. Не сейчас уже, когда остался там, грубо говоря, там 2 месяца, чуть больше там до чемпионата мира. Надо было раньше экспериментировать. Я не знаю, единственное, что сейчас можно сделать, ну, я вот, к примеру, есть такие футболисты, как Жирков, да? Угу. Ну, хоть он возрастной футболист, но это человек опытный и далее. Может быть, таких людей перепрофилировать. Может, он ему не сыграть на своей позиции. По мере необходимости для сборной. Такое возможно. Что-то вот такие сейчас перестановки вполне возможно, я считаю, с моей точки зрения.
До чемпионата осталось совсем уже чуть-чуть. Вот ваши прогнозы, как сборная выступит?
Ну, я как бы все-таки считаю, что из группы мы выйдем. Мы из группы обязаны выйти. А дальше уж, ну, как получится.
Как жеребий ляжет.
Ну, да. Там выход как бы тяжелый дальше будет в плей-оффе. Ну, все бывает, знаете... Футбол, как говорится, мяч круглый.
А кого можно фаворитом назвать чемпионата?
Ну, во-первых, я все-таки считаю немцев. Я всегда, вот эта немецкая система, какая-то немецкая машина, они, ну, молодцы. Вот. Они какой-то выдерживают свой стиль, направленность. Другие, к примеру, команды, сейчас смотрите, товарищеские матчи играли, видите, как бы Аргентина без Месси немножко по-другому выглядит. Это для Аргентины плохая зависимость. Для бразильцев, допустим, я считаю, у бразильцев выбор большой. Бразильцы, как бы, да, это будут те фавориты. Испанцы, большой, как бы, ассортимент игроков. Это тоже. Но, опять же, здесь, видите, это все зависит чисто психологические факторы. Какой будет микроклимат, как настроит руководство команды, как подойдут их звезды к этому чемпионату мира.
Ну, то есть, а тренерская роль, опять же, выходит на первый план все равно в любом случае.
Конечно, да? Конечно. Нет, со звездами, поймите, здесь надо найти нужные слова. Это не с детьми, что сказал, побежал туда, бей сюда. Любой футболист, как говорится, он выполняет установку тренера. Но, опять же, он склонен и к импровизации. Но, опять же, импровизация должна быть, тренер должен прочувствовать, в каком стиле человек может проимпровизировать. Условно говоря, взять, сказать, Месси, ну, в Аргентине там, сядь, играй ближе к обороне. Можно сказать это одно, но можно ему объяснить, в чем как бы ты видишь фишку в твоей как этой позиции. И если он это тебя поймет как тренера и услышит, и это даст результат сборной Аргентины, почему нет? Они адекватные люди.
А вот из российских тренеров кого можно назвать таким психологом? Черчесов все-таки на эту должность вряд ли подходит.
Ну нет, но я все-таки честно скажу, я вот как бы склонен к Семину. Его Локомотив былой, и который сейчас формируется, несмотря на те проблемы, трудности, которые сейчас есть в Локомотиве, они есть там серьезные проблемы у Семина. Тем не менее, как бы это в основном психологический фактор. Здесь же поймите, сейчас, условно говоря, ну пришел Семин там, неважно, пришел другой тренер, но Мирончука уже не научишь. Ну, он сформировавшаяся личность, сформировавшийся футболист. Но простимулировать его, заставить играть в какой-то в тот футбол, который ты хочешь, и если еще это ему будет приносить удовольствие. Как говорили, вспомните, вот Локомотив, взяли Фарфана. Вся Россия, сейчас отмотать историю СМИ, просто смеялась. Взяли Фарфана, там, пенсионера, который уже закончил.
Саудовской
Аравии, там, игрок заканчивать приехал. В итоге сейчас же об этом все молчат. И все говорят, да, Фарфан, как бы это игрок, лидер, туда-сюда, как бы. Совершенно по-другому поменялось. Тут же этот Фернандеш, который сейчас играет, это очень, очень сильные личности вот эти. Опять же, я всегда поражался, знаете, к чему? Я поражался Семину, я понимаю, с Мирончуком договориться, я понимаю. Но как найти контакт с иностранцами, вот это, как бы, я считаю, очень такой сильный ход.
Мы уже заговорили о РФПЛ. Ваше мнение, кто там сможет догнать Локомотив или уже могут спокойно чемпионство праздновать?
Знаете, я считаю, что Локомотив, если только отдаст сам это чемпионство. Есть информация, что, как бы я еще раз говорю, не все гладко в самом Локомотиве внутри. Поэтому, если вот эта негативная ситуация все-таки начнет давить на Семина и на команду, то они могут отдать. Если все-таки ребята это все переборят и поддержат тренера, а тренер не сломается, поддержит ребят, я думаю, что Локомотив не отпустит.
Возвращаемся немножко опять в Новосибирск. Сами вот когда играли, выступали же за Чкалов, если я не ошибаюсь,
да.
А насколько профессиональный футбол, пусть даже не в элитном дивизионе, дает шанс развиться вот в будущем как тренеру и так далее?
Ну, понимаете, у нас был, во-первых, немножко другой футбол, вообще была другая направленность подготовки и так далее в то время. Ну, ребята были, играли, к примеру, даже в той второй лиге, которые приходили потом в первенство города Новосибирска, условно говоря, и они были на голову выше нашего первенства. Все видели, говорят, да, это игрок, там, есть, там он в Чкаловце отыграл там 3 сезона, там 4 сезона. Сейчас бывает, приходит мальчик, играет, и говорят, вот он приехал, там, он играет там, ну, условно говоря, в каком-нибудь там клубе. Я на него смотрю и не могу понять, чем он лучше, условно говоря, определенного парня новосибирского, который сейчас играет.
То есть в первенстве города.
Да, в первенстве города. Поэтому здесь вот эти моменты. Что давало? Ну, во-первых, смотрите, у нас как бы все-таки морально-волевые качества всегда остались во главу угла. Поймите, что в свое время сибирская зона, вот наш здесь сибирский регион, всегда отличался морально-волевыми качествами, физической подготовкой. То есть мы этим всегда брали. Именно этим. То есть всегда знали, что сибиряки сдаваться не будут. То есть мы, как говорили, рубились за каждый, в каждом матче за каждый мяч. Это был этот момент. Следующий момент, как бы тренеры у нас, которые были, ну, это были личности. Я никогда не скажу, вот думаю, не открою никакой секрет, что, закончив институт физкультуры, там, проходя сейчас различные как бы семинары, повышение квалификации и так далее, я все-таки считаю, что база, она основная, это заложено профессиональным футболом. То есть тот, который я когда играл, вот это получил, просто видите, в чем ситуация. Не все, к сожалению, не все, когда играют в футбол, ну, пытаются анализировать, может быть, то, что они играют. Поэтому не все бывают становятся тренерами. Мне это было тогда интересно. Ну, вот как бы вот так.
А много ли сейчас любителей футбола в первенстве города, например, играет?
К сожалению, тенденция у нас в Новосибирске, да не только в Новосибирске, она идет к тому, что большой футбол уходит на вторые планы, потому что коммерческие турниры различных форматов, там 5 на 5, 7 на 7, 8 на 8, они преобладают. Там играть гораздо проще, гораздо легче.
Здесь, команду быстрее,
да,
собрать.
Команду быстрее собрать, спонсоры находятся. Потому что спонсор сам готов выйти в майке на 5 минут и замениться, там, к примеру. Вот. А в большом футболе это гораздо, это работа, это тяжело. И поэтому, к сожалению, сейчас вот те ребята, которые выпускаются из футбольных школ, они заканчивают. Не получилась перспектива профессионального футболиста, они заканчивают. Очень мало ребят, которые не прошли профессиональный футбол, приходят в первенство города, к сожалению.
К сожалению, наша программа не может, так как футбольный матч длится 90 минут, а длится всего лишь 60. На этом предлагаю закончить. Напомню, в гостях у нас был Алексей Анатольевич Приходько, член президиума Новосибирской областной федерации футбола и заместитель директора ДЮСШ Новосибирск по футболу. Ну и ведущий Александр Потинихин и мой коллега
Михаил Якимов. Спасибо. Всего Спасибо. Доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Вечерний разговор о спорте. Через неделю в это же время на городской волне.